двоє заодно. Против скуки и будней. Еженедельное 8 марта. Бла блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла, блондинки» на 94.8 FM. «Бла, блондинка» Ольга Данилевич.
«Бла, блондинка» Катерина Звягинцева.
А в гостях у нас впервые.
Впервые король. Король поэтов Дмитрий Воденников. Здравствуйте,
ну, я, Дмитрий. Насколько я понимаю, в качестве «Бла, блондина» здесь присутствует, да?
Именно так. В качестве короля.
В качестве короля, но что-то без короны, без мантии, без державы.
Без скипетра, да. Хотелось бы, чтобы в мантии мы бы примерили.
Кстати, вы знаете, когда я получал этого дурацкого короля, я положил приз на пол.
Да, мы знаем.
Да, откуда?
Ну,
вы подобрали
мы
этот приз?
Мы готовились к этой программе. Почему?
А корона так осталась там лежать, все?
Ну, корона, я не помню, чтобы она была, но там был приз в виде чернильницы, такой старинной работы. Ну, как-то это было немного стыдно. Вообще, вы понимаете, что все эти короли, это, в этом есть какой-то небольшой позор в этом титуле.
Скажите, вообще, как быть королем в нашем демократическом государстве?
Ужасно, тебя все время свергают.
И вас попытались тоже?
Да, непременно, и несколько раз уже, конечно. Все, я уже король в ссылке.
Но на самом деле,
я император, как Наполеон на острове Святой Елены. Только у меня собачка есть, и все.
Чуня,
да. Но знаю, так мы живем с ней именно на острове.
Вы как-то сами сказали, что вы на самом деле не король, да, а что вы почетный мертвец поэзии. Что это значит?
Боже мой, я даже это сказал.
Да.
Сколько же глупостей я наговорил в своей жизни. Но я не почетный мертвец, но я мертвый поэт, я больше не пишу уже. 3-4 года назад стихи ушли, но я тогда еще и умер. У меня было кровоизлияние в мозг, но они ушли раньше, стихи.
Не возвращались?
Нет, больше не возвращались. Они вот... Ну, понимаете, это как... Ну, не как молодость, неправильно. Это как любовь. Вот она уходит, и ты не можешь ничего реанимировать. Ты можешь пытаться, ты можешь жить с человеком, которого уже не любишь, да, но любви нет. Вот стихи — это такая же вещь, как любовь. Она уходит и больше никогда не возвращается. Что
приходит
такое?
Приходит новая любовь.
Ну, к вам, конечно, вы хорошенькая, молодая, а я старый дурак, так что ко мне уже ничего
Перестаньте
не приходит.
Перестаньте этим самоуничижением заниматься.
Почему? Вы еще постучите
пальчиком
по столу.
Да потому что вы все время это делаете, на самом деле.
Да, как вы хорошо изучили мою жизнь.
Это правда. Вы, нас интересует ваше поэтическое, собственно, творчество. Вы не собираетесь дописать «Небесные леса»?
Понимаете, я, это, чтобы просто было понятно, «Небесные леса» — это такая поэма, последняя, что я написал, небольшая поэма. Она осталась незаконченной. И это, правда, по-настоящему интересная история, ибо я увидел конец ее, этой «Небесной лесы». Как...
Не хотите показать
сейчас
другим?
Сейчас я скажу вам, нет, вы сейчас просто поймете. Я ее увидел как раз в бреду, когда вот умирал. Когда у меня там была проблема с кровоизлиянием, когда я там лежал на каталке, когда я лежал в МРТ и так далее, 5-10, когда я потерял память. Вот в какие-то моменты я очень четко понимал, что все, что я сейчас проживаю, если это можно было назвать жизнью, потому что это мучительно было, это и есть написанный конец поэмы, финал. Но написать я его уже не могу. Ну, понимаете, да? То есть у меня уже нету больше инструмента. Я не владею. Мне не приходит это, я лишен этого дара.
Хотя бы в двух словах, чем закончится-то?
Ну вот, понимаете, я увидел образ автобуса опустевшего, когда ты остаешься совершенно один, отлетает уже даже собака, если вы читали эту поэму, то вы знаете, что она летела рядом, и ты остаешься один. Я очень сильно испытал вот что-то похожее, когда лежал в МРТ. А я, вы знаете, что такое МРТ, да? Это такая капсула, куда тебя запускают.
Мы смотрели «Доктора Хауса».
Это ужасно, девочки, потому что, на самом деле, ну, если у вас нет
клаустрофобии,
может быть, вам нормально. У меня она есть, и это ужасно. Я не смел открыть глаза, потому что я понимал, что я просто начну биться. Но единственное, что я мог сделать, чтобы не закричать, не начать биться, это я вдруг представил себе человека, которого я любил, вот мысленно. И стал так сильно сжав руки, ну, понимаете, что когда ты в напряжении, да, когда тебе плохо, а тебе еще нельзя двигаться, то тебе надо себя зафиксировать, соответственно, сделать немножко, ну, как больно, ну, понимаете, да, куда-то пустить энергию, я пустил ее в палец. Я увидел лицо человека, которое я любил, стал говорить: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя». И удивительным образом клаустрофобия отступила. Но только пока я это произносил. Что доказало удивительным образом, что любовь многое что побеждает. Девочки, что вы так на меня смотрите?
Клаустрофобия у вас осталась?
Нет, это просто удивительно.
Клаустрофобия у меня осталась. Но в этот момент, я имею в виду, понимаете, клаустрофобия – это же вещь, которую ты испытываешь здесь и сейчас. А когда меня положат в гроб и закопают заживо, естественно, она вернется ко мне. Поэтому, естественно, я ее не победил. Но вот этот момент преодоления, что, оказывается, смерть, боль, страх, ты можешь преодолеть любовью, это удивительно. А второй раз, когда я извините, что я просто это уже несколько раз рассказывал, потому что это очень сильное переживание, поэтому это не эксклюзив. Но я за это извинился, но, тем не менее, второй эпизод, который у меня был, когда уже опять меня там определили в этом РТ, потому что ты проходишь его несколько раз, когда у тебя серьезная проблема. И я тоже попытался вызвать вот тот же образ, мне ничего не получилось. Но тогда я из каких-то отчаянных последних попыток я вызвал образ лицо моей матери. Она умерла, когда мне было 6 лет. Ей было 29, ну, то есть я почти ее, как вы понимаете, не помню. И тоже стал вот, зачем-то это говорить. Это глупо. Я там старый дурак, да, мне там 45 лет. Ну, там мне было 43, допустим, да. Почему вот это... Интересная просто вещь. Оказалось, что сиротство и нежность, любовь, да, она не уходит, даже когда ты уже сам, по большому счету, переваливаешь за какой-то...
Рубеж.
Рубеж. Это у Толстого было. Меня поразило, когда ему было там 80 лет или сколько. Он проснулся в слезах, потому что ему приснилась его мама. В 70 лет старику, всемирно известному гению, да? И он проснулся в слезах. Вот... Вот эта вещь мне очень нравится. Я это не, говорю это не для того, чтобы вас растрогать, потому что, судя по вашей милиции, вас не растрогаешь. Вы такие железные кнопки. Но вот это удивительно. Это же отличные уроки. Стоило ради этого умирать, чтобы эти уроки заучить, по крайней мере, пройти.
Вы скажите, сейчас у вас все хорошо?
Сейчас у меня все хорошо, я просто ничего не помню.
Совсем ничего?
Ну кто, простите?
Все ясно.
Напоминаю, Катерина Звягинцева.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы как-то сказали, и я вас цитирую, меня очень взволновала война в Осетии, я вдруг увидела в себе такое, чего не ожидала. Оказывается, да. Во мне живет страшный зверь патриотизма, я бы даже сказала, чудовище патриотизма. Когда я слышу какие-то малоприятные слова высокопоставленного американского чиновника о России, меня это возмущает на уровне физиологии. Как поживает сейчас ваше чудовище? Не выросло ли оно с санкциями?
Вы знаете, нет. Вот сейчас мое чудовище спит, потому что мне не очень нравится то, что сейчас происходит, и у меня нету этого зверя патриотизма. Хотя я вполне патриот. То есть я действительно человек, который хочет, чтобы его страна была счастлива, чтобы она была богата, чтобы здесь не было войны. Но то, что сейчас происходит с умами моих сограждан, мне не нравится. Извините.
А что с ними происходит?
А вы не знаете. То есть вы не знаете
о
добровольцах, которые едут на Украину, вы не знаете о истерии, которая существует на телевидении, такая патриотическая истерия. Мне это... Вы знаете, что в 2014 году, когда, или когда там начиналась Первая мировая война, тоже был огромный патриотический подъем. Даже Анна Ахматова и Гумилев что-то там лепетали, хотя, кажется, да, такие богемные люди, такие... В дальнейшем, ну, если говорить про Ахматову, ну, диссидент, условно говоря. Но, тем не менее, они тоже испытывали этот сильный, истерический, патриотический подъем. Вы знаете, чем все это закончилось.
Почему у вас другое отношение к нынешним событиям, а не такое, какое было, когда события в 2008 году. Осетии? Что изменилось?
Наверное, я изменился. Я просто изменился. Я не... Здесь надо честно отвечать, да, а ничего не придумать. Я просто... У меня нет никакого четкого объяснения. Интуитивно просто я понимаю, что это неправильно, то, что сейчас происходит. По крайней мере, в головах людей. Я не знаю с точки зрения геополитики. Может быть, в этом есть какой-то резон. Ну, понимаете, да, все защищают какие-то свои выгоды. Ну, и России в том числе, мне это как раз очень понятно. Мне не нравятся инструменты, с которыми это делается. Мне не нравится, что происходит с людьми. Мы же все сидим в сетях, да, и мы прекрасно видим этот вал ненависти, вообще-то взаимной, да, ненависти Украины, мы, и как это все сталкивается. И вы представляете, что, чем это может закончиться по-настоящему для нас всех?
Какие вы видите инструменты, которые, по вашему мнению, правильные?
Инструменты чего?
Вы сказали, что неправильные инструменты в этой ситуации используются.
Ну, во-первых, мне кажется, не надо выпускать такого джина из бутылки, такую ненависть. Просто ее нельзя расчесывать. Ну, надо как-то ее лечить другими способами. Я не знаю, там, что-то прикладывать, да, что-то пить, я имею в виду антибиотики, что-то делать. Я понимаю, что это очень серьезный конфликт, что его одними словами не разомнешь, не уничтожишь. Но мне кажется, что нельзя его усугублять. А сейчас просто идет какая-то, ну, такая взаимная подпитка ненависти.
Вы говорите, вы много общаетесь в соцсетях, вы активный пользователь Фейсбука. И когда вы высказываете свое мнение, много людей от вас отписывается. Я не знаю, вот у Гришковца книги вообще жгут его некогда поклонники.
Ну, вы знаете, что и к Татьяне Никитич не приходят люди, которые начинают ее там топтать. И, ну, ее не затопчешь, Татьяну Никитичну нашу, но тем не менее. Я не слежу за приписками и отписками. Я просто даже не знаю, как это делается. И это тоже очень неправильно. Это к вопросу расчесывания. Нельзя расчесывать свое тщеславие или свое антитщеславие. Ты просто должен находиться вне этой парадигмы. Но когда ко мне приходят и пишут какие-то оскорбления или пишут какие-то мнения, с которыми я могу согласиться, если это оскорбление, я просто баню, потому что это невозможно. Если это аргументированный разговор, я разговариваю, насколько могу.
Вообще события, которые мы сейчас переживаем, они наверняка как-то отразятся в истории.
Я думаю, что да.
У вас на фоне вот этих событий, на фоне больших переживаний не возникает желания, хотя бы желания писать опять стихи?
Ну, не, может, не стихи даже, может, это
я
проза
пишу,
будет?
Я не пишу прозу, я пишу колонки по этому поводу в газете «Ру».
Да, вот мы это знаем, я пишу. Вы колумнист,
да.
И довольно активно там обсуждаете вообще все, что происходит.
Да.
И взлом твиттера Дмитрия Медведева, и запрет Роспотребнадзора и Таможенного союза, и еще много-много чего.
И антигейскую пропаганду.
Да-да-да.
Да, в том числе.
Если это можно упоминать на вашем радио.
Можно все. Говорите, почему что нет? Хотите. И... мы вас вырежем потом.
Я так и подумал.
И нас в этом смысле интересует. Вы поэт, вы колумнист, вы когда-то учитель. А что дальше?
У меня есть отец, которому очень нравился, даже не анекдот, такая байка. Он, судя по всему, много передал мне в этом смысле. Я похож на него. И так вот, байка звучала так. Где вы собираетесь провести большую часть 21 века? Большую часть 21 века я предполагаю провести в могиле. Вот это, собственно, мой ответ на ваш вопрос. Я думаю, что мне уже пора.
Ну, кстати, вы много говорите.
Да, по-настоящему это чувствую. Да, я по-настоящему это чувствую. Я не готов умирать, как любое живое существо, да, которое боится смерти. Ну, у нас у всех очень сильно развит инстинкт самосохранения. Вот попробуй сейчас начать меня душить, я, естественно, начну сопротивляться, а не лягу, как Гоголь, да, под вашими лилейными ручками.
И хотя бы это радует, потому
да,
что...
Да, но здесь вступает механизм другой. Мы все живые существа, да, и в нас это заложено, прописано. И, конечно, так я умирать не хочу. Ну вот, прямо сейчас войдет человек, скажет, давайте я вас пристрелю.
Объясните, почему вы считаете, что возраст 40-45
подождите,
это
мужчины? Подождите, я не про 40-45, вы сейчас все смешиваете и говорите о другом. Нет, я просто чувствую, что, в принципе, в этом не было бы ничего плохого, потому что я сейчас вполне еще сознателен, я вполне объективен, в смысле адекватен, я, в принципе, радуюсь жизни, но... Сколько можно ей радоваться?
Ну, еще лет 40,
20, 30.
И что? И что мне делать? Что вы мне прикажете делать, там, когда мне будет 85 лет?
85 лет — это будет еще через 40.
Нет, я одинок, у меня никого нет, ну, кроме родственников.
Перестаньте быть одиноким.
Да вы что, слушайте, какая вы умница. Давайте вот записывать за вами.
Давайте.
И, наконец-то, мы издадим вашу книгу, и она будет бестселлером.
Давно собиралась.
Да, советы.
Не, ну мы серьезно, на самом деле.
Знаете, Мандельштам так, знаете, Осипа Емельевича, у него была жена Надежда Яковлевна, и, ну, вы знаете его трудную судьбу, он был ссыльным, потом его убили в лагере, ну, сгноили. Но, тем не менее, пока этого еще не было, они жили, достаточно весело жили, и он любил говорить ей: «Надя, напиши книгу». А, или даже нет, он говорил: «Надя, дай объявление в газету. Очень умная, даю советы». Это к вопросу о вас.
Я тоже могла бы.
Да-да-да, очень умная, даю советы.
Да, мы неплохо бы разбогатели, мне кажется.
О ненависти немножечко. Смотрите, в фильме «Коэна» внутри Льюина Дэвиса в подтексте есть мысль, что профессионализм — это в том числе, когда ты ненавидишь то, что ты делаешь, но при этом делаешь это лучше всех. У вас это так же происходит?
Ну, я не знаю, я не готов отвечать за Льюиса, но когда я писал, это было очень больно, это было очень тяжело, потому что стихи приходили как болезнь. И достаточно долго, но она могла там длиться неделю, да, и были некоторые стихи, которые писал месяц. И ты впадал в определенное психозное состояние. Это очень тяжело. Это же не когда ты просто там лепесточками трепещешь, да, и бегаешь. Это по-настоящему почти заболеваешь. Это было очень мучительно. Поэтому в некоторой степени я, конечно, ненавидел эти периоды, но жить без них было очень трудно. Потому что как только они проходили, я думаю, когда они вернутся? Не состояние, а стихи.
Когда вы пишете...
Это наркомания, стихи – это наркомания,
алкоголизм.
Когда
вы пишете для газеты «Ру», вы не испытываете никаких мучений?
Когда я пишу для газеты «Ру», я испытываю мучения, потому что ровно за 3 дня, как я должен сдать колонку, я понимаю, что мне не о чем писать, и я не знаю, что делать, потому что это тоже вдохновение.
И что же вы делаете, чтобы...
Ничего, я впадаю в отчаяние, но это несравнимо с тем отчаянием и с той тряской, которая возникала, когда я писал стихи. Поймите, это тоже. Я даже к вам ехал, и у меня очень испортилось настроение.
А кто вам его испортил?
Никто. Просто я ехал, и у меня испортилось вам, потому что мне даже вот публичное говорение, оно почему-то наносит какую-то такую, щекотную травму небольшую.
Вы много говорите о смерти, о ненависти, которая царит в обществе. Есть ли у вас какая-то пилюля от этой ненависти?
Да, мне кажется, нам надо всем, во-первых, остановиться, во-вторых, нам надо начать думать и перестать поворачиваться друг к другу спиной. Вот у меня есть программа, я недавно ее писал, и у меня есть соведущая, и там была процитирована выдержка из... Я сейчас, извините, забыл, из кого, из какого-то русского писателя, философа. И он говорит, и выдержка была следующая. Надо все взять у Европы и потом повернуться к ней спиной. Как отлично, сказала моя соведущая. И вот это мне очень не нравится. Мне не нравится, что в людях уже существует вот это желание согласиться с этими словами, потому что это все равно, что я вас возьму в долг, да, или даже не в долг, я вас всему научусь. Вот вы меня научите там быть ведущим, вы меня научите...
Читать новости,
меня научите печь пироги. Я все у вас возьму, а потом повернусь к вам спиной. Вам не кажется, что в этом есть какая-то...
Предательство.
Даже не предательство, неблагодарность и нечестность, интеллектуальная нечестность. Вот мне кажется, мы должны перестать поворачиваться спиной. Вы поняли, о чем сейчас я говорю?
Да, поняли.
Нет, просто я так долго говорил, что, может быть, все стерлось в вашей голове.
Мне кажется, вы нас недооцениваете.
Я всех недооцениваю.
Скажите нам, пожалуйста, кому в мире поэзии живется легче, женщинам или мужчинам? И есть ли какая-то вообще разница?
Я люблю женские стихи. Гениальные женские стихи очень люблю, потому что мне кажется, что когда женщина пишет, она по-настоящему. Она вытягивает что-то такое, чего не может из себя вытянуть мужчина по очень понятным причинам.
Это же по каким? Нам не очень понятно.
По физиологическим. Потому что женщина всем своим анатомическим составом, всем своим анатомическим строением прикреплена к земле. Вот каким-то образом она что-то такое из этой земли может вытянуть. О смерти, о любви больше, чем мужчина. Потому что мужчина все-таки зверек головной.
Тогда зачем писать мужчинам?
Потому что они...
Идиот?
Потому что они многое могут сказать. Но мне просто нравятся женские стихи, я имею в виду гениальные женские стихи, потому что посредственные женские стихи еще хуже, чем посредственные мужские. Я вам серьезно это говорю. Но вот гениальные женщины, они появились очень недавно, согласитесь. Там началось там Ахматова, Цветаева, Лена Шварц, это уже в наше время, да, там Ольга Седокова, еще кто-то, да, можно вспомнить людей. Ксения Некрасова была такая поэтесса. Но они все появились в 20-21 веке. А до этого огромная литература, по крайней мере, западная, она существовала с женщинами, там тоже были, там, Наварская, например, да, и там Маргарита еще какая-то сейчас у меня вылетела из головы. У нас кто-то там что-то пописывал. Но, понимаете, весь... свод текстов говорил на мужском языке. Гендерная такая составляющая, да? А сейчас появился, наконец, новый язык. И его принесли женщины. Я имею в виду, если они действительно по-настоящему талантливы.
Вера Полозкова талантлива?
Вера отличная. Вера очень хорошая. Мне она нравится, стихи мне ее не близки. Но к Вере я отношусь хорошо, потому что Вера сделала очень серьезный прорыв, прежде всего, в презентации поэзии. Мы сейчас не обсуждаем, да, качество текста, но она стала звездой, это очень здорово, по-моему, это...
Она и сама говорит, кто мог подумать, как девочка, которая звезда.
Да, и это очень здорово, она, понимаете, она сделала почти невозможное.
Ее очень часто с вами сравнивают, вас это не коробит?
Нет, ну а почему меня должно это коробить?
Не знаю, возможно, вас это как-то унижает.
Мне кажется, вы разные.
Или
мы разные, нет, мы как раз не похожи. Нас просто сравнивают, наверное, те люди, которые ее не любят и меня не любят, скорее всего. Ну, мне все равно, честно говоря.
Как часто вы со своими читателями общаетесь? Как часто вы устраиваете встречи? Мы знаем, что вы в Германию.
Да, я собираюсь в Германию сейчас. И еще там в Венеции даже что-то будет.
А Катечка при этом не смогла в книжном магазине найти ваши книги?
Мне кажется, что я должен
что
как-то
случилось?
Покаяться перед вами. Но они все распроданы уже, все, по крайней мере, больше не поступают в магазинах.
Это проблема.
Магазины, они остались в интернет-магазинах, по-видимому, на складах где-то. Вы что хотите сказать, что я больше никому не нужен? Да, их больше не заказывают,
нет,
потому
нет,
что я никому
узнать,
не нужен.
Мы хотим побольше книг.
Я никак не собираюсь, никогда не собираюсь пересдаваться, потому что это издавало Эксмо, а не я, на своей коленке.
Надо писать письма Эксмо, чтобы они новую партию издали.
Да не надо, девочки, давайте надо. Просто уже
будем, расслабимся.
Будем жить и все, и умирать.
Почему, если вам надо было куда-то это выплеснуть, вы так мучительно переживали каждое свое стихотворение, и почему это не надо дальше распространять?
А зачем, кстати, а вы не думаете, что эта уже книга не работает как таковая? Сейчас все стихи вы можете найти любые, я не про свои, естественно, все в интернете.
Не, мне важна книга, мне надо,
чтобы
шуршало.
Понюхать пахнет. Эту книгу, чем она пахнет? Сейчас, секундочку, эксперимент.
Бумагой пахнет.
Дмитрием Вадельниковым пахнет.
Возьмите себе бумаги и нюхайте, если вам так хочется.
Вы не любите читать из книг таких, не электронных?
Вы знаете, нет, я не люблю.
А вообще вы любите читать?
Раньше очень любил, сейчас я читаю значительно меньше, но мне не важно, это отлично кто-то сказал тоже по поводу всех этих запахов, электронных книг. Ответ на вопрос, ответ на пассаж, мне так нравится нюхать книги, ответ следующий, а вы не пробовали их просто читать? Вот понимаете, с книгой все хотите что-то делать, потрогать, понюхать, а вы просто почитайте, как только вы хотите просто читать.
Я-то как раз читаю электронные.
Да, как только вы хотите просто читать, то вам все равно, на каком носителе существует текст, девочки.
Хорошо, мы это запомним. Но
ну,
я
на рекламу как-нибудь уйдем уже? Нет?
Нет, мы не на рекламу, на новости должны скоро уйти,
но это будет
устали
чуть позже.
От нас смотрите.
И раз мы уже заговорили о новостях, сейчас о новостях я вас
давайте.
И спрошу. Вы какое-то время назад вы говорили о том, что у вас бывают целые периоды, когда вам совершенно не хочется читать новости, совершенно не хочется отслеживать какую-то ситуацию. Сейчас, судя по тому, о чем вы пишете для газеты «Ру», как часто это происходит, есть ощущение, что вы чуть ли не обозреватель. У вас нет такого ощущения, что вы стали заложником новостей?
У меня есть ощущение, что они меня просто убивают. Эти новости. Вот я смотрю ленту, я к вам собирался, ждал машину, которую прислали, и открыл ленту. Иногда мне кажется, лучше все в Facebook уничтожить, или, по крайней мере, ленту никогда не смотрите, потому что опять пошла волна, я не знаю, фейковая, не фейковая. Ну, вы же знаете, да сейчас очень трудно понять, где тебе дается.
Где правда, где ложь.
Да, где правда, где ложь, но количество злой аналитики, предвещающей нам черт знает что, просто зашкаливает. И, конечно, у меня, может быть, даже от этого очень сильно так подбросило. Ну, понимаете, может, даже я не столько нервничал перед приездом к вам, сколь просто меня уже отравили эти новости. А какой вопрос был?
А телевизор вы смотрите?
Нет, у меня нет телевизора.
Про засилие я вас спрашиваю.
Про засилие. Да. Нет, это просто, к сожалению, от этого нельзя отвернуться. Вы спросили, поэтому ли я стал в курсе, что стал писать колонки? Нет, к сожалению, ты не можешь никуда деться от этого. У меня нет телевизора, слава богу, это не идет ко мне по этому каналу. Но зато это есть масса других каналов, хочешь не хочешь, которые тебе обязательно что-нибудь передадут.
Новости и сейчас вас настигнут.
Прекрасно.
Мы вынуждены на них прерваться.
Двое заодно. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Это программа «Бла-блондинки» на 94.8 FM. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
В гостях у нас.
Известный российский поэт, колумнист Дмитрий Вадельников.
Да, еще раз здравствуйте.
Еще раз. Да. Скажите нам, пожалуйста, когда и чему вы радовались в последний раз?
О, я очень часто радуюсь. Я радуюсь солнцу, я радуюсь асфальту. Когда идешь по асфальту, нет, не просто, что я радуюсь асфальту, но когда ты идешь по солнечному асфальту, когда вот листья не сухие, я имею в виду, а отражение, как сказать, тени. Это очень здорово, вот эта игра света на асфальте, на солнечном, одно из самых моих сильных жизненных переживаний. У меня дуб под окном. Ты можешь протянуть руку и сорвать желудь. Я, естественно, никогда его не рву, но тем не менее. Это очень здорово. Я очень...
Из окна протянуть руку?
Ну, откуда? Ну, не с подъезда.
Я не знаю, вдруг
вы... Ну, представляете, вот вы сидите, да? Вы сидите где-то у меня на расстоянии, сколько, я не знаю, полметра. Вот я могу коснуться вашей мочки уши. Видите, как вам это противно? Дубу так противно.
Нет, мне не противно, просто вы мне посторонний мужчина.
Я понимаю, да. А я дубу, я тоже посторонний мужчина. Но, тем не менее, он терпит.
А еще, а вас радует путешествие в последнее время?
Очень. Меня очень радует путешествие, тем более, что оно сопряжено с там, чтениями. Вот это мне нравится, особенно когда ты читаешь на аудиторию, ну, скажем так, ну, не то чтобы иностранную, ну, скажем, эмигрантскую. Это интересно. Тем более, что я люблю читать чужие стихи. Я очень люблю Ленор Горалик, я очень люблю Кирилла Медведева, я очень люблю Марию Степанову.
Моего любимого Бродского любите?
Я к Бродскому равнодушен достаточно. Ну вот, но его так многие любят, что он как-то перебьется. Елену Шварц я очень люблю. Поэтому мне нравится читать.
А где вас лучше всего воспринимают? Я не знаю, в Италии,
было потрясающее выступление в Берлине. Самое лучшее выступление было в Берлине. Во-первых, было очень много народу. Во-вторых, это был клуб какой-то такой. Я сейчас не могу описать, что это был. Что это было, какой-то ангар. Там набилось, во-первых, много народу. Во-вторых, качество слушающих было какое-то высокое, какое-то необычное. Скорее всего, потому что Берлин – это такая мекка для русских, русской диаспоры. То есть там очень много людей, которые уехали из России, да, и стали жить именно в Берлине. Берлин вообще отличный город, неожиданно оказался.
А мы зато знаем, что вы не очень любите, когда стихи читают какие-нибудь актеры.
Актеры отвратительно читают стихи. Кроме
это касается
людей.
Всех?
Актеров? Нет, например, Хаматова отлично читает стих. Мне она, стихи, мне она очень нравится. Что вы так...
Нет, я просто подумала, Чулпан Хаматова, и я еще знаю, что вы хотите, чтобы я Миронов тоже почитал. Вы предлагали им?
Нет, я не предлагал.
Так давайте, мы что-то
зачем?
Сделаем.
Мне совершенно это сейчас неинтересно. Нет, Миронов, я думаю, отлично читает стихи. Еще есть такой поэт Кукушкин, актер Кукушкин, он играл в «Практике», он потрясающий актер, он гениальный. Возможно, что и у него хорошо получится. Ну вот...
Именно ваши стихи читать?
Да вообще стихи. Не надо мои стихи читать. Все, уже хватит.
Да почему же?
Начитались уже.
Ну, хорошие, прекрасные стихи.
Естественно, они прекрасные.
Учитывая, что вы много путешествуете, у нас возникли некоторые опасения. А вдруг вы решите где-нибудь остаться?
Нет, никогда.
Потеряем корабль.
Нет, никогда. Нет, никогда. Мне, кстати, там несколько раз закидывали всякие удочки. Ну, там, люди, друзья. Вот не хотели бы вы, там, Дима? Нет, не хотел бы.
А почему?
Что именно вас здесь держит?
Меня, кроме любви к месту, к родине, к своему дубу, я сейчас не шучу, к солнцу вот именно такому, к этому подоконнику. А кроме этого, меня держит еще элементарное знание истории литературы. А, как вы знаете, было две, как мы уже говорили, две великих поэтессы, Анна Ахматова и Марина Цветаева. Обе из них прожили очень тяжелую жизнь. Не надо рассказывать, что потеряла Ахматова, не надо рассказывать, я думаю, всем, что потеряла Цветаева. И, как вы знаете, Цветаева вернулась в Россию, но она была эмигранткой. Она в свое время уехала из России. И потом она повесилась в Елабуге. А вы знаете, почему она повесилась в Елабуге? Один из толчков, который был. Там было много. Ну, во-первых, она хотела устроиться посудомойкой. Марина Цветаева хотела устроиться посудомойкой. Какой-то там Литфонд, и ей дали отказ. Но после этого она шла по какой-то там тропинке и встретила Лидию Чуковскую. Лидия Чуковская – это подруга Анны Ахматовой, которая жила с ней, оберегала ее, брала на себя все, что Ахматова не могла потянуть. Она много что не могла потянуть, Анна Ахматова. Потому что была барыня в некоторой степени, несмотря на весь
аскетизм. Ну да, там очень сложно она жила.
И вот... В какой-то момент они остановились, ну, и вот они остановились, стали разговаривать, и Лидия Чуковская стала жаловаться, что вот бедная Анна Андреевна, вдруг Цветаева взорвалась. Она говорит, бедная Анна Андреевна, а я что, не бедная? Они расстались, и через несколько дней стало известно, что Цветаева повесилась. Естественно, она повесилась не от этой сцены, не от своего всплеска, она повесилась от отчаяния. А теперь подумайте, почему... Это отчаяние возникло, что, несмотря на всю трудную, сложную, мучительную и даже унизительную жизнь, которую вела Анна Ахматова и Марина Цветаева, Анна Ахматова была у себя дома. И вокруг нее существовал культ. Ее держали эти люди, которые сами были такими же нищими, такими же гонимыми и такими же обреченными, возможно, да, на уничтожение или, по крайней мере, на лагерь. А Цветаева была лишена вот этого орела, она была лишена этой любви, хотя ее то также любили, уважали, но вот какого-то чуда она была лишена, чуда сохранности. И я понимаю, что вокруг меня столько людей, сейчас я уже отвечаю на ваш вопрос, столько людей, которые любят меня, любят то, что я делал, любят мои стихи, любят даже меня без стихов, но благодаря им, ну, понимаете, да, я же не с мороза пришел к ним, к этим людям, что уезжать куда-то в другую страну для меня это просто самоубийственно, потому что там я буду никто. И там, возможно, я и повешусь на каком-нибудь крюке.
Дубе.
Да, на каком-то дубе. А здесь, на самом деле, есть люди, которые меня спасут просто своим присутствием. Они просто не дадут мне загнуться. Понимаете? Ты ответил на ваш вопрос?
Да, вполне. Насчет путешествий тогда еще. Путешествуете ли вы по России?
Так же часто, с таким же
интересом?
Да, во-первых, я путешествую везде с интересом, потому что я ездил, ну, тоже там с чтениями в Воронеж, и я ездил в Калининград, он пока еще Россия же, насколько я понимаю, да? Воронеж, я сказал, еще куда-то, сейчас я просто вылетел из головы. Это очень интересно, мне очень нравится путешествовать именно по России.
Знаете, где вас ждут?
Где?
В Казани вас очень ждут.
Да, в Казани. Я, кстати, должен был лететь в Казань перед тем, как у меня произошло кровоизлияние. Я неправильно сказал. Я как раз должен был лететь в Казань, а за день до этого у меня прошло кровоизлияние.
Но это было несколько лет назад.
Да, это было несколько лет назад, но почему-то пока не получается.
Очень вас там ждут. Есть
кто там?
Ну, во-первых, моя сестра. Там целый клуб ваших любителей на самом деле есть, так что вы...
В жареном виде. Любители в жареном
виде. Когда поедете, так вы убедитесь.
А меня не родной мне город Петербург интересует.
А что такое?
А он как-то обычно всегда хоть как-то, но влияет на людей.
Да.
На всех по-разному, на вас вот он как влияет.
Ну, кроме того, что там живут поэты, жили поэты, которые очень сильно на меня повлияли, та же самая Елена Шварц, которую я уже упоминал, или, допустим, Стратановский Сергей, потрясающий поэт. Ну, это старшее поколение. А, кроме этого, там у меня с Питером у меня связана любовная история. Не такая сиюминутная, да, настоящая, долгая, там, на 2 года. И мне нравился этот город очень сильно. Мне нравилось там быть.
А сейчас? Нравится туда возвращаться?
Да, нравится.
А еще вы как-то сказали, что питерская поэтская тусовка, она какая-то...
Да, она такая.
Какая? Не очень хорошая.
Ну да, они принципиально злые, это да.
А мы знаем, что вы активно помогали Петербургскому центру...
Да, Антон тут рядом, да. Я писал
почему
ряд статей.
Ему?
Ну, потому что они попросили меня именно адресно. Ко мне пришла Люба. И попросила, Аркус я имею в виду, и попросила написать ряд колонок как раз в газету «Ру». Я поехал туда. Это было очень серьезное испытание, потому что дети, как сказать, не знаю, не страдающие, наверное, дети...
С аутизмом.
Ну правда. Да, дети, имеющие, скажем так, диагноз аутизм, они совсем не обязательно тихие. Там типа сидят и что-то... бормочут себе под нос или там раскрашивают книжки. Ну, подростки, скажем так, да. Это могут быть очень шумные дети. И когда я туда попал, я вдруг понял, что мне тяжело, что мне хочется поскорее слинять. Ну, понимаете, да, там...
Но это испытание.
Это испытание. И это была огромная школа для меня, потому что, как вы понимаете, я никуда не слинял, а ходил все 5 дней, потому что у меня были разговоры с... студентами, их называют студентами, с родителями. И, поверьте, это не всегда были спокойные и милые разговоры, по крайней мере, с родителями, потому что родители очень разные. И я возвращался, и мне надо было... Я записывал на телефон, на iPhone. И мне надо было сразу расшифровывать. У меня были друзья, которые мне это помогали делать. И каждое утро я стал и говорил, я не могу. И тем не менее я шел туда, потому что, ну, понимаете, это был вот очень сильный энергетический удар. Ты принимал несчастье, ну, родители, потому что дети-то, в принципе, не несчастные. А родители, в большинстве своем, несчастные. Ты принимал сильный энергетический удар несчастья, озлобленности или, наоборот, какого-то удивительного света. А свет тоже так же трудно выносить, ну, понимаете, да, как и что-то черное или там серое или плохое. И это было очень такое серьезное испытание.
Как-то ваше сотрудничество сейчас продолжается?
Нет, никак. А как оно еще может продолжаться? Я написал свои там 10 статей, я не помню, сколько их там было. И все. Никак больше.
А еще сейчас весь мир сводит с ума, помогает людям больным амиотрофическим склерозом, да, боковым. Угу. Ice Bucket Challenge. Вам никто вызов не бросал? Не обливались холодной водой?
Нет, нет.
А если бы бросили?
Я бы не стал обливаться.
Почему?
Не знаю. Холодно.
Ну, на направили бы $100.
Исключительно поэтому или вы не хотите эту истерию массовую поддерживать?
Да нет, ну, мне кажется, я не любитель таких флешмобов. Я не хотел бы обливаться холодной водой. Я ответил на ваш вопрос?
Да, вполне.
Или вы сейчас, у вас тут припасена...
У нас припасена, да.
Но на самом деле вы выйдете из студии,
и там ты меня и обольют. Тогда я пойду с микрофоном.
Наверное, уже мало кто помнит, но кроме того, что Дмитрий Воденников поэт и колумнист, Дмитрий Воденников еще и учитель изначально-то,
да.
Закончивший филологический факультет
да,
пединститута. Вы помните, как проходили ваши первые уроки и вообще какие
не
у вас были впечатления?
Страшно было на первый урок идти?
Понимаете, меня взяли, попросили остаться, точнее, когда я проходил практику на 4-м курсе, поэтому у меня уже были уроки. Меня просто с середины года попросили заступить на вахту. Видно, им понравилось, как я вел вот эти, ну, как я не знаю, как сказать, практиканские, да, уроки. Но было страшно. Было страшно, когда в какой-то момент я понял, что я облажался, и я не знаю, как правильно держать детей.
А с чего вы взяли, что вы облажались?
Потому что, вы знаете, если бы вы облажались, вы бы это очень хорошо поняли. То, что дети маленькие, у вас радио, нельзя сказать как бы такое слово, тюф-тюфки. Назовем так, тюф-тюфки. И если они чувствуют слабину, то они садятся тебе очень сильно на шею. И я убедился в этом, потому что у меня были очень хорошо продуманные уроки, это было очень здорово. Но вдруг я понял, что все пропадает, падает в пустоту. Потому что дети просто себя отвратительно ведут. И я помню, как я вернулся домой, лег на диван, просто вот лег, знаете, в одежде, да, и подумал, никогда, никогда эти тюфтюки меня не обыграют. И это было удивительным уроком для меня, вопрос о том, как ты можешь переломить судьбу. На следующий день я пришел, а прошло уже где-то неделя, да, моего преподавания, я пришел в класс и применял одну методику. «Разделяй властвуй» она называется. И после чего у меня стала идеальная дисциплина на уроке. То есть за один урок.
Вы помните себя в школе?
Да, помню.
Как вам там былось?
Ну, я был троечником, мне там...
Серьезно?
Да, я был троечником.
Ну, пожалуй, наверное, математика, алгебра.
Все. Русский язык я очень плохо, я писал с большими ошибками.
Ваших родителей вызывали хоть раз в школу?
Когда меня условно перевели в 8-й класс, да, вызывали.
Условно почему?
Потому что я говорю, потому что я был троечник, потому что я... У нас была спецшкола с английским уклоном. В принципе, хорошие дети с высоким уровнем интеллекта, в отличие от меня.
Вы дружили со своими одноклассниками?
Да, у нас были хорошие отношения.
А сейчас как-то поддерживаете?
Я не люблю возвращаться в прошлое, у меня нет никакого интереса.
И за детками, за своими, которым преподаватель,
нет,
не следите,
нет,
да?
Нет,
не знаете, что с ними стало?
Не знаю.
А по поведению
я
у вас?
Я даже не знаю, что сделалось с людьми, которых я любил. А вы спрашиваете, что сделалось с моими детками.
А почему вы все время сжигаете какие-то мосты? Зачем?
Ну, потому что такая вот у меня планида. Ну так, потому что, понимаете, я когда
вы
был...
Вы делаете это умышленно
когда
или
я был
нет?
маленьким, если вам интересно
да.
это. О чем мечтают дети, когда ходят, сбивая головки у ромашек или у одуванчиков? Ну что они там станут коммунистами, что я вру. Что они станут космонавтами, что они там
ну,
будут
кто-то и коммунистом
выступать на сцене, кто-то там трактористом. А я ходил и мечтал о ситуации, когда я стану маленьким барабанщиком, который умрет на глазах у целой площади народа.
Это сколько лет вам было, когда
вы мечтали? Это было все время. Как только я стал себя осознавать, я сразу стал так мирочувствовать. Согласитесь, достаточно странная для ребенка картинка. Вот она мне свойственна. Понимаете, это все идет с детства. Это вообще все. То есть ты уже формируешься в детстве. И мне очень хотелось гибнуть, скажем так. И мне
публично?
Да, вот это, ну, нарциссизм. Я же им страдаю, как известно.
Страдаете? Мне
конечно.
Кажется, вы наслаждаетесь.
А, кстати, вы знаете, это отличная история про Ахматову. У нее, вот если вернуться к Ахматовой, она же такая была уже. Ну, как сказать, в силе, в весе, когда там ей было 60 лет, в 60-х годах, положим, да, или там 70. И к ней приехала иностранная корреспондентка, ну, скажем так, из Англии. И она Ахматова, уже привыкшая к к восхищению, к обожанию, к легенде своей собственной. И она что-то там вещала, по-видимому, рассказывала. И когда эта английская корреспондентка вернулась себе в Англию, она написала статью про Анну Ахматову, где, в частности, была строчка: «Это тяжелейший, это тяжелый случай нарциссизма», написала эта корреспондентка. Мне почему-то ужасно смешна эта ситуация. Это к вопросу о свободном, ну, я имею в виду мире, да, ну, по крайней мере, Англия тогда была свободнее, чем Советский Союз, скажем так, да, и о вот этом пьедестале, на котором человек, если он стоит, он теряет некоторую адекватность. Просто смешно, как нас видят другие люди. Ну, понимаете, да? Как они высвечивают...
Смешно, простите, как нас, поэтов, видят другие
как
люди?
Нас... Или как нет, нет, нас как кого? Вообще нас всех. Вот как кто-то видит вас и так далее. И поэтому есть прекрасный, как скажем так, есть прекрасный прием. Не для того, чтобы их разоружить, потому что нет смысла разоружать людей, а чтобы себя на самом деле разоружить, чтобы стать достаточно беззащитным. А как только становишься беззащитным, ты можешь потом куда-то двигаться. Тебе надо в этом признаться. Вот понимаете, да, жадный человек должен не придумывать, понимаете, я просто очень там люблю быть ответственным, или там я не люблю напрасно трат. Он должен просто сказать: я жадный, я жадный. Как только ты это произнесешь, тебе бросится краска в лицо, потому что как только ты называешь настоящее свое качество, ну, я не имею в виду, я красавица, как вы любите перед зеркалом, да? А вы, боже мой, я такая...
Именно так я и начинаю свой день,
да,
конечно же.
Как только ты произнесешь по-настоящему свой недостаток, тебе бросится краска в лицо. И тебе захочется его скрыть. Следующим шагом ты должен признаться в этом людям и сказать: я жадный. И дальше ты, в принципе, можешь уже решать, что ты будешь, искоренять его или просто будешь существовать, да, в этом режиме. Но, тем не менее, правильно произнесенное про себя слово, слово правды, делает тебя внутренне неуязвимым. На какой-то момент ты перестаешь быть жадным. Ну, понимаете, да? Если ты... глядя самому себе в глаза или там, глядя в ваши прекрасные глаза, признаешься в каком-то недостатке, допустим, я страдаю нарциссизмом, то, понимаете, мне даже сейчас нехорошо, когда вот я это произношу. В какой-то момент у меня немножко так холодок пробегает.
А еще какой вы? Помимо нарциссизма, что еще? Что, в чем вы себе признавались?
Ну, в чем? Я очень хороший.
Надо сказать, я очень скромный.
Я не скромный.
Мы про школу говорили, mm-hmm. а вы не хотите, чтобы ваши в будущем произведения изучали в школе, попали в школьную программу? И чтобы на каком-нибудь уроке кто-нибудь там думал, почему вот куст шиповника, вот здесь вот так, а не эдак?
То, чтобы они меня возненавидели. Да нет, я как-то не думаю. Я по-настоящему, я серьезно вам сейчас говорю. Возможно, что он когда-нибудь попадет. Там шиповник или что-то еще. Но если не в школьную, то по крайней мере в университетскую. Я понимаю, что это не скромно сейчас, но тем не менее я предполагаю, что так оно и будет. Не только я один, я думаю, что пойдет еще несколько авторов.
У нас есть в эту тему стишок-пирожок.
Давайте.
Давайте.
В 12 лет ты на уроке в стихе обязан понимать все, что в депрессии с похмелья поэту в голову пришло.
Угу.
Так? Вы как к стишкам-пирожкам относитесь? Вообще это весело или вас нисколько это не...
Нет, меня не занимает это, к сожалению.
Очень жаль.
А вы еще понаписали?
Мы так хотели просто как-то развеселить, радости привнести в эту программу. А вас, видите, ничего не занимает.
А тогда как вы относитесь к поэтическому слэму?
Ну, во-первых, я хорошо отношусь к Андрею Родионову, который устраивает эти поэтические слэмы. Я понимаю, что это не единственный человек, который это устраивает. Но это такой хоккей, поэтический хоккей. Ну, или футбол. Если угодно.
Батлы еще называют.
Да, к поэзии это, конечно, не имеет никакого отношения, потому что выигрывает там не текст, а выигрывает там подача и выигрывает, там выигрывает тема, которая задевает, которая смешит, скорее всего, да. Я не уверен, что в слэме, например, можно тронуть очень сильно людей, да. Ну, то есть вот что должна делать поэзия? Она должна делать тебе больно, трогать. Я не уверен, что это выигрывает на слэмах. На слэмах это шутовская культура, это очень здорово. Но это такой карнавал.
А там что, практикуется в рифме? Или еще?
Я просто это не знаю, знаю, что там практикуется. Там, наверное, и в рифме, и верлибры там есть. Но суть не в этом. Наиболее яркое стихотворение, забирающее публику, толпу, выигрывает.
А вы же судили какие-то такие?
Я стихотворения? В свое время даже что-то там читал. Это только когда Курицын и как раз Родионов, они только первые делали свой слэм, еще в АГИ был такой клуб. Вы такие молодые, что не знаете. Ну, естественно,
Боже мой.
Женщины в белом платье. Девушка. Это я про вас.
Я все продолжаю думать, откуда у вас мысль, что в 40-45 лет мужчина — это старый.
Можно я закончу? Можно я закончу свою тему?
Нет, нельзя.
Хорошо.
Ее просто это возмущает. Да, меня очень возмущает. Потому что она считает, что в 40-45 лет...
Слушайте, ваш-то любовник, что ли, которому 45 лет?
Нет, у меня нет любовника.
Да? Которому 45 лет.
Точка.
Или вообще у вас нет любовника?
Переходим на личности.
Мы же про слэму, как что-то говорили.
Про ОГИ.
Да, и вот тогда я, собственно, и принимал в этом участие, я не выиграл. Там я был вторым или третьим.
Это вы уже в короне тогда были?
Какой корон? Нет, еще короны как раз не было. Это был вот уже второй раз, в смысле, на втором шаге, это было уже Серебренников делал вот, этот, вот этого короля поэтов. Это было вот первое, когда выплеснулось, когда поэзия выплеснулась в клубы. И, собственно, это и подхватили, да, и Бояков это делал в практике потом, кстати, и с Верой, и со мной.
И сейчас
да, и сейчас делает, и так далее, и так далее. Это будет целая волна, которая пошла.
Мы знаете, что у вас хотели еще спросить?
Что?
По личному пройти.
Что?
Раз вы не отвечаете на вопрос мой про возраст. Нас...
Что вас интересует про возраст?
Ну, вы все равно не отвечаете, все время уходите от этого вопроса. У вас есть цикл стихотворений, посвященных несуществующему сыну.
Да.
И нас в этом смысле... интересует, не думаете ли вы обзавестись реальным сыном?
Нет, нет, для этого надо обзавести женщиной, с ней надо жить.
А это не так сложно?
Я понимаю, но я не хочу ни жить женщиной, ни обзаводиться ни детьми.
То есть детей вы не хотите?
Нет, сейчас
уже нет. Королевской династии не получится?
Королевской династии не получилось бы, потому что он, это же надо дар передавать, а мне уже нечего передавать.
Что?
У нас остается всего лишь одна минута, и поэтому мы должны использовать свою рубрику ежепрограммную. У каждого гостя мы спрашиваем...
Пять вопросов, мы их быстро задаем,
давайте. На них
нужно быстро отвечать.
Я понял, давайте.
Что вы скрыли от мамы?
Ничего.
Не успели?
Нет.
А у нас такой вопрос, но тем не менее все равно задаем. С какой бы блондинкой вы бы смогли изменить своей жене?
У меня нет жены.
Вот поэтому и такой вот вопрос.
Самая большая ошибка в жизни.
Что я завел собаку.
Так это же ваша отрада.
Это моя мука.
Привязанность?
Нет, ну просто потому что собаки болеют, особенно такие высокопородистые, как такс.
Вообще все живые существа болеют.
Вот я, вот моя основная, что я общаюсь с живыми существами. Вас это тоже, кстати, касается.
У кого бы вы попросили прощения?
У всех людей, которых я любил.
Кто ваш лучший друг?
Анастасия Сергеевна Василиск.
Дмитрий Водейников был у нас в
программе. А вы знаете, мы решили под занавес поставить ваше самое известное, даже где-то популярное стихотворение. Угадайте, какое?
Я думаю, что «Идет, бычок шатается».
Ну, именно, конечно.
Как вы догадались?
Дмитрий Водейников, настоящий король, король поэтов, был у нас в гостях.
Катерина Звягинцева.
Спасибо вам, с вами было очень смешно и здорово, вы прекрасны.
Ольга Данилевич, через неделю услышимся.
Пока.
Так дымно здесь, и свет невыносимый, что даже рук своих не различить. Кто хочет жить так, чтобы быть любимым? Я жить хочу так, чтобы быть любимым. Ну, так как ты, вообще не стоит жить. А я вот все живу, как будто там внутри не этот, как он, не будущий Альцгеймер, не этой смерти пухнущий комок, не костный мозг и не подкожный жир, а так, как будто там какой-то жар цветочный, цветочный жар, подтаявший пломбир. А так, как будто там какой-то ад пчелиный, который не залить, не залезать. Алло, алло, кто хочет знать, как жить, чтоб быть любимым? Ну, чё молчим? Никто не хочет знать.